Но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». И второй текст читаю из первого послания к Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи читаю. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И вот мы прочитали о Церкви, о таком великом событии, которое предстоит Церкви. И я хотел бы все-таки отметить, что наша Вселенная представляет собой великое множество тайн, которые фактически непостижимыми остаются для науки и для всех живущих на Земле. Но самая великая тайна из всех тайн – это Церковь. И как апостол Павел сказал, что «тайна сия велика», говорю по отношению ко Христу и Церкви. Так записано в послании к Ефесянам в 5 главе 32 стихом. А вот в послании к Колоссянам тоже апостол Павел говорит об этой великой, величественной тайне Церкви. И в 1 главе 26-27 стихами мы читаем: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Вот она, как бы, эта великая тайна, с одной стороны, и с другой стороны, сущность этой тайны заключается в том, что Христос в нас. И вот это и является великой тайной. Мы часто вспоминаем город, художником и строителем которого является сам Бог. Но мы должны понимать, что у Церкви тот же и художник, и строитель, и это тоже Бог. И действительно, Бог создает Церковь свою, и она создается по Его плану, она создается Богом по Его проекту, у Него эскиз, у Него чертежи, у Него все, и все это в совокупности является тайной, а нам эта тайна открыта только как бы по мере того, насколько мы можем вместить эту тайну и насколько нам дано приобщиться к этой тайне. И каждый может приобщиться к Церкви. Именно Бог дает тот участок каждому, который нам отведен им для нашей жизни. И то время, которое мы можем прожить для того, чтобы приобщиться к этой тайне и созидать великое вечное Царство Божье. И вот в этой великой тайне Церкви я хотел бы сегодня коснуться только одного аспекта, но такой, я бы сказал, судьбоносный аспект этой великой тайны Церкви – это восхищение Церкви от земли. И это тайна, и это непонятная никому тайна. И апостол Павел написал это только для Церкви, и он так и говорит: «Говорю вам тайну». Другие не поймут это. Но вот как бы нам открыта эта тайна, и эта тайна о восхищении Церкви от земли. Но я посмотрел, современные переводы называют это слово или переводят это слово «восхищение Церкви» словом «вознесение Церкви». И много переводов современных заменили вот именно словом «вознесение церкви». Но я предполагаю, что на самом деле и восхищение – слово достаточно такое подходящее. Оно родственное слову «похищение». Знаете, кого-то похитили. И вот будет время, когда будет на земле, ну, вот тоже какой-то переполох. И окажется, что многие люди похищены. Кем они похищены? Как Христос возьмет свою церковь от земли? И как бы вот это произойдет, как бы похищение, восхищение церкви, как мы об этом прочитали. Но сказано и о вознесении. И мы помним такой момент, когда Христос возносился на небо с Елеонской горы, и вот предстали два мужа в белых одеждах и говорят: «А что вы смотрите на небо?» Тем, кто расставались с Иисусом, ученики, апостолы стояли и смотрели на небо. И вот перед ними открывалась такая картина. Иисус медленно поднимается вверх. И вот Он в облаках. И вот небо взяло Иисуса. И им было сказано, что Он придет таким же образом. И как мы читаем, что встреча должна состояться там, на облаках, у церкви, которая будет восхищена, которая будет как бы возноситься. И вот Иисус Христос продемонстрировал, или показал, или дал нам такой пример. И мы понимаем, что церкви предстоит такое вознесение и восхищение. И там будет встреча. И это один из таких важнейших переживаний для Церкви Божьей. Я вспоминаю, когда в церковь пришла одна девушка, и вот она покаялась, стала верующей, и на одном богослужении проповедник проповедует о том, что церковь – это невеста Иисуса Христа. И Иисус Христос, как жених, придет за своей церковью, и Он ее возьмет от земли. И вы знаете, ей так это понравилось, и для нее это было таким новым, неожиданным, интересным. И она прям вся была в восторге. Но после собрания, когда она стала выражать свой восторг, а ей говорят: «Но к вам это не относится. Вы только покаялись в грехах. Вы только на пути к этому. Это относится к церкви, к тем, кто приняли святое водное крещение, к тем, кто вступили в завет с Богом. Вот к ним это имеет отношение». И вы знаете, она как начала плакать. Она говорит: «Я тоже хочу. Я тоже хочу быть церковью. Хочу быть невестой Иисуса Христа. Я тоже хочу вместе с церковью быть восхищенной на небо». И она сильно плакала, ее там как-то успокаивали, с ней беседовали, и, в принципе, ей в этом не отказали. Потом она приняла крещение и присоединилась к церкви. Действительно, как важно быть церковью Иисуса Христа. И путь к этому через покаяние. И как бы это не так просто, но это очень ответственно, но это значит завет с Богом, но это вступить с Ним в союз, но это выступить в роли невесты Иисуса Христа. И это очень важно, и это очень ценно. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, на нас возложена огромная ответственность. Бог позволил нам быть церковью Иисуса Христа. Бог открывает нам эту тайну, и остается совсем немного времени, когда за нами придет Иисус Христос. Он придет за своей церковью, взять ее от земли, от страданий, от скорбей, от гонений, от переживаний. Он придет за своей возлюбленной церковью, которая стоит ему очень дорого, но которая очень ценна для Него. Но этой теме, теме восхищения Церкви и вознесения ее на небо, Иисус Христос тоже уделил достаточно много внимания в своих наставлениях и в своих притчах. И вот я хотел бы напомнить некоторые из этих наставлений и притч. И я читаю это Евангелие от Матфея, 24 глава, сказано: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Вы слышите, братья и сестры? Я помню, как один проповедник спросил большое собрание, и он задает такой вопрос. И говорит: «Братья и сестры, если сейчас нам явится ангел и скажет, что Иисус Христос придет вот в такой-то день, в такое-то время, и назовет точную дату, ангел небесный в белом, скажите, мы поверим или не поверим?» И вы знаете, все как-то так немножко и растерялись. Ну, если ангел, то как бы мы-то должны поверить. Но Библия говорит много раз, неоднократно, что о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой. А что дальше сказано? Один. Вот она тайна какая, вы понимаете? Действительно, это настоящая тайна. И когда Бог усмотрит, это должно совершиться. А что должно совершиться? И дальше Иисус Христос говорит: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И дальше Иисус Христос говорит некоторые такие важнейшие детали, на которые мы должны обратить внимание, братья и сестры. Он говорит дальше: «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И дальше написано 44 стихом 24 главы: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». И вот очень интересно, Иисус Христос как бы так вот раскрывает некоторые детали, но такие важные цены, что двое будут. Ну, как-то действительно люди с кем-то бывают, и вот бывает так, что двое, вот. Но евангелист, наверное, Лука в 17 главе добавляет, что в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставляется. И дальше он говорит примерно так же, как вот здесь в Евангелии от Матфея мы прочитали. Но двое будут молоть что-то, а кто-то будет на постели. Что это значит? Ну, понятно, что когда у нас день, то есть страны, у которых в это время ночь. И там, где кто-то будет работать в одной стране, а в другой стране в это время будут отдыхать. Вот. И вот представьте себе, двое и вместе отдыхают, и вдруг одного человека не встает. Может быть, это муж и жена, и вот кого-то не стало. И Иисус Христос говорит, что именно так произойдет восхищение церкви. И это удивительно. И будут двое заниматься какой-то работой, но в наше время мы бы сказали, что, может быть, будут двое в автомобиле. И вдруг раз, один есть, а другого нет в автомобиле. Это очень серьезно. Будут в метро. Вместе ехать в метро, и вдруг раз, кого-то не стало в метро. А двери еще не открылись, и как будто бы никто не выходил. Может быть, будут в офисе люди, и потом спросят: подождите, но никто не выходил. Говорят, никто не выходил. А куда же делись те, кого не стало. И вот как бы Иисус Христос говорит, что именно такая будет картина. Друзья дорогие, это будет восхищение Церкви. И мы к этому подходим. И мы должны быть к этому готовы. И Иисус Христос в Своем учении, Он как бы нас предупреждает. Он говорит нам об этом. И мы читаем притчу, которую рассказал Иисус Христос о 10 девах. Но вы ее помните. И вот 25 глава Евангелия от Матфея говорит: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые взяли светильники свои и вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных». И вот это тоже имеет отношение к восхищению Церкви. И те, кто вышли навстречу, те, кто готовились встречать своего жениха, то есть Церковь, то есть верующие, и оказывается, из них 5 оказалось как бы мудрых, и 5 оказалось неразумных. И мы читаем, здесь написано в 10 стихе 25 главы: «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». И вот здесь еще 13 стих очень важный. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И опять сказано: «Не знаете ни дня, ни часа». И вот притча тоже о 10 девах. Христос говорит в учении Своем, что как было во дни Ноя, и говорит в то же время, как было, вот когда 10 дев вышли встречать своего жениха. И что общего вот в этих вопросах? Вы знаете, мы уже как-то привыкаем в наше время, много литературы, особенно такой красочной, картинок разных. И мы привыкли, когда историю о Ное детям представляют в таких картинках, где там кораблик такой вот веселый, и зверюшки, и во главе всего этого кораблика дедушка Ной, такой вот старенький, и как-то это очень выглядит весело, и дети привыкли к такой картинке. Но я боюсь, что эта картинка не передает того, о чем учил Иисус Христос. Она не передает того, что действительно произошло во времена Ноя. И Библия говорит, что только 8 человек были спасены от потопа, а остальные погибли. Это была великая трагедия. Это действительно огромное тяжелое переживание. Это огромное событие в истории. И многие люди погибли. Сколько было погибших? Хороший вопрос. И мы можем себе представить, когда действительно был воздвигнут корабль спасения. И вот двери были открыты. И всех приглашали и говорили: «Входите в этот корабль». И Ной приглашал всех. Но вот ирония судьбы, что звери послушали Бога и вошли, а человек отверг Божий призыв, а люди не вошли. И вы знаете, когда мы смотрим картины других великих художников, мы видим там совсем другую картину. И мы видим, что там, в водах и в волнах этого потопа погибает великое множество людей. И эта картина очень сложная и очень-очень тяжелая картина. И, конечно, я еще так допускаю, рассуждая обо всем этом, что, может быть, Бог многих людей спас духовно. Кто тонул, тот знает, как в одно мгновение перед человеком проходит вся его жизнь. И вот в этот момент люди начинают искать Бога, молиться. И, возможно, но мне так видится, все-таки многие люди могли тогда молиться Богу и получить милость, прощение и спасение. Но все очень серьезно, братья и сестры. С Богом это не игра, но это судьба. Это судьба каждого человека. Это судьба всех живущих на земле. И Бог вызывает всех людей к большой ответственности за свои поступки. И человек несет ответственность за свой грех. И вот Иисус Христос говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И мы читаем, когда Иисус Христос приводит притчу о 10 девах, и вот мы читаем, что общее тут есть. Обратите внимание, Бытие 7 глава 16 стих, там, где говорится о Ное, написано «И затворил Господь за ним». То есть двери закрыты были. И мы читаем также в Евангелии от Матфея, в 25 главе 10 стихом, «И двери затворились». 10 дел встречали, а потом настал момент, и двери затворились. У нас на слуху все время осторожно, двери закрываются. Я думаю, что это наше время для церкви, когда действительно мы должны почувствовать, что вот уже двери начинают закрываться. Когда мы подошли вообще вплотную к этому величайшему событию в истории. Но когда мы говорим о восхищении церкви, о ее вознесении от земли на небо, о встрече ее с Иисусом Христом, я хотел бы все-таки немножко внести ясность несколько в этот вопрос, что мы понимаем, что церковь основал Иисус Христос, и вот с тех пор, уже примерно около 2000 лет, Бог созидает свою церковь. И она будет созидаться до того момента, когда произойдет ее восхищение и вознесение от земли. И вот как бы это будет последняя страница в истории церкви на земле. И потом наступит здесь великая скорбь, и будет царство Антихриста. Предполагают богословы, что это может быть в течение 7 лет, потому что в книге пророка Даниила отмечено для Израиля, для народа еврейского 70 седьмин, 1 седьмина – это 7 лет, и вот как бы 69 седьмин, а потом еще 1 седьмина, то есть еще 7 лет. И вот принято считать, что вот эта последняя седьмина или последние 7 лет, они должны будут пережиты здесь на земле великой скорбью, и это будет после восхищения церкви. Я помню, когда-то миссионеры отправились в Израиль, и был такой разговор, что группа миссионеров отправились в Израиль еще в далекое время прошлого для того, чтобы там рассказать живущим в Израиле евреям, что когда придет Мессия, что это окажется Антихрист, что это будет уже Мессия. И вот как бы миссионеры поставили перед собой такую цель, что церковь будет восхищена Богом и будет взята от этой земли. И вот как бы живущие в Израиле должны понимать, что это знак того, что настало время, и тут же будет объявлен Мессия, а это будет Антихрист, это будет лжемессия. И как бы евреи должны это знать. И должны это понимать, и должны ориентироваться в этой ситуации, что им должно делать, как им пережить все это. И я, конечно, не знаю, что получилось у этих миссионеров, или не совсем, вот, как им удалось рассказать, и как они были поняты или нет. Но вот такое было желание у миссионеров. И вот мы прочитали, что действительно это будет какое-то такое сложное событие, и действительно будет потрясение на всей планете, и будет замешательство, когда Бог возьмет от земли церковь свою. И что-то должно произойти. И мы уже начинаем чувствовать, как это может быть. И как об этом будут передавать все новости. И везде будут об этом говорить. Что вот так произошло, так случилось, было двое, и вдруг один остался, а другого нет. И я помню, как, наверное, в конце 90-х была такая история, и много было рекламы от этого, что какая-то американская авиакомпания подбирала экипаж летчиков на пассажирские перевозки так, чтобы среди них один был обязательно неверующий. Как бы вдруг произойдет восхищение, как написано в Евангелии, и пилотов не станет, но как бы, чтобы была гарантия для пассажиров, вот как бы подбирали, что один должен быть, один летчик неверующим. Но так это не так, это может просто реклама, но вообще это реально. И об этом мы вот прочитали, что так может происходить, что это действительно по-настоящему. И, конечно, отвечая на вопрос, сколько людей погибло во времена Ноя от потопа, то, конечно, мы не можем посчитать точно, но где-то какие-то предположения дают нам специалисты, демографы, и они предполагают, что это были миллионы людей. И, по крайней мере, 1,5–2 миллиона, так вот есть предположение, людей погибли в водах потопа. Друзья дорогие, Бог спасает людей. Бог широко открывает двери, двери церкви. Но кто не войдет в эту открытую дверь? Но кто пренебрежет этим? В этом великая опасность. И здесь надо быть всегда очень осторожным. Есть такое стихотворение, и там такие слова: «Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край». И многие люди не чувствуют, что действительно мы стоим сегодня, возможно, на краю величайших событий, истории, которые должно произойти здесь, на земле. К сожалению, и у верующих очень много беспечности, равнодушия, лицемерия, много фальши. И верующие тоже подвержены влиянию мира, греха. Я как-то недавно зашел в один офис, там по некоторым делам оформлял документы, и вы знаете, там такая надпись, я бы сказал, как шутка, и там написано: «Рай там, где нет понедельников, начальников и будильников». Вы знаете, некоторые действительно шутят с этими вопросами. Им кажется, все так легкомысленно. Рай там, где вот так все легко. Но я боюсь, что и у верующих сегодня примерно такое же настроение. Многие хотят на небо, там не будет ни будильников, ни начальников. Там не будет работы такой тяжелой, как здесь. Проблем не будет, которые здесь возникают. Вирусов не будет. И там легко можно будет прожить. Но я боюсь, что это далеко не так. Если люди хотят на небо только для того, чтобы там ничего не делать и просто там быть и веселиться, я боюсь, что такие люди могут туда не попасть никогда. Вы знаете, сегодня есть такая поговорка, она взята на вооружение психологов, там и верующих, и многих людей, и у нас это так всегда звучит очень легко и весело. Все будет хорошо. Друзья дорогие, а будет ли все хорошо? Нам хочется так. Нам хотелось бы, чтобы было все хорошо. Но будет ли все хорошо по-настоящему? Зависит от нас. А что такое хорошо? Это не значит, что легко. Это все очень сложно и трудно. Но это для церкви вызов. Но это путь узкий, тернистый, путь спасения, ведущий в жизнь вечную. Вы знаете, Мартин Лютер в истории открыл новую страницу для церкви. Это страницу такой большой реформации. И вот началось такое протестантское движение фактически с Мартина Лютера и других тех, кто в то время выдвинули новую идею для церкви. И как бы сегодня эта идея является основной для всего такого протестантского направления и для нас тоже. В чем она заключается? Спасение по вере. И действительно, это учение наше. Но так ли это? И когда Мартин Лютер это выдвинул, он имел в виду эту идею поставить наперекор тому, когда люди пытались деньгами откупиться от грехов, когда много сильно было таких религиозных нагромождений. Но Мартин Лютер внес нечто новое, светлое, библейское, евангельское, и наперекор всему он заявил, и это было принято. И вот начинается такое движение новое протестантское «Спасение только верой». Но действительно, мы читаем в Библии, что разбойник на кресте обратился к Иисусу Христу. Ему было сказано: «Ныне же будешь со мной в раю». Но если бы жизнь разбойника продлилась на земле, она бы была совсем другой. Ему многое пришлось бы изменить в своей жизни, в своей обстановке. Ему пришлось бы все изменить, примерно так, как Христос однажды сказал одной грешнице: «Иди и впредь не греши». Вы знаете, спасение только по вере слишком легко. И когда об этом заявил Мартин Лютер, это было очень хорошо принято, и всем это понравилось, и люди как-то пошли вот именно таким направлением. И последователи Лютера в основном имели одну проблему: как правильно исповедовать свою веру, потому что спасение только по вере. И они понимали, что исповедовать веру – это важно. И это значит, надо приходить на богослужение, надо не дремать на проповеди, надо быть внимательным. Они понимали, что исповедовать веру надо правильно, правильно молиться, правильно читать Библию, надо все делать правильно, последовательно, праздники, религию, жертвовать побольше. И вот это и есть правильное исповедание веры. Но в это время были другие люди, которые увидели в этом духовную проблему. И когда я еще только начинал свой христианский путь, и я заключил завет с Богом, и как-то мне так хотелось жить с Богом, служить Ему, и я старался как-то больше прислушиваться людей таких духовных, преданных, посвященных Богу. И вот в этих кругах в то время была такая книга. И я спрашиваю, что это за книга? Но говорят, что это очень-очень хорошая книга. А я говорю: кто автор? Но говорят: мы не знаем, кто автор этой книги. Но она очень-очень старая, эта книга. И как-то много говорили об этой книге, читали ее. И вы знаете, мне так хотелось почитать эту книгу, о которой говорят такие духовные люди. И как-то они так относятся к этому. И вот случилось так, что действительно эта книга ко мне попала. И я смотрю, что за книга? Желтые листы, старинная. И там такой переплет. И вы знаете, впереди несколько десятков листов нету. В конце тоже несколько десятков листов нет. И как бы ни заглавия, ничего. И говорят, что это ценная, хорошая книга. И не знаю даже, кто автор, но говорят, что ее написали давно. А там где-то в порядке, наверное, 400 страниц было, как мне помнится, так вот. Но когда я начал листать эту книгу и кое-что читать, я обнаружил, что это действительно книга очень ценная. Она очень важная. Там не важно было ни начало, ни конец. Это не какая-то такая сюжетная книга, это не история. А там даются конкретные духовные наставления для повседневной жизни христианина. И эта книга называлась «Об истинном христианстве». И я почувствовал, как она ценна, как она важна, эта книга, как она духовна, как она действительно близка к Библии. И она и на меня произвела огромное такое впечатление. И вы знаете, я смотрю, что она вся фактически подчеркнута то красным карандашом, то голубым карандашом, то темно-синим. То есть там можно все подчеркивать. Там можно на каждой странице иметь много духовных наставлений. И вы знаете, я только спустя многие годы узнал, что эту книгу написал человек, как бы наперекор этому новому протестантскому движению. И вот известный, потом ставший известным такой богослов немецкий Иоганн Эрндт, и он, видя такое поверхностное христианство, которым понравилась идея спасения по вере, ничего не надо больше, и он пишет эту серьезнейшую книгу об истинном христианстве. И эта книга встряхнула и всколыхнула в то время христианскую Европу. И он поднял вопросы, что вера без дел мертва, что наша вера – это не на богослужение приходить, это не просто какие-то внешние признаки религии и правильно все выполнять, а наша вера, христиан, это жизнь, это отношение с Богом, это отношение друг с другом, это каждое мгновение нашего земного бытия. И вот как бы в этом и заключается истинное, настоящее христианство. Друзья дорогие, что мы сегодня думаем о нашем следовании за Господом? Нам, может быть, тоже нравится прийти на богослужение, и на этом все? Нам нравится называться христианами, а быть ими как? Это нелегко, но это самое ценное, но это самое важное, чтобы нам быть настоящими христианами. Наша вера – это наша жизнь. И это должна быть такая духовная, сильная жизнь, наполненная Богом. Я вспоминаю, раньше как-то очень часто было принято на Новый год делать такие сценки, как Иисус Христос приводил притчи, и вот делали сцены разные по Евангелию, по Библии, и особенно на Новый год была приемлема такая сценка – это 10 дев, из которых пять также было мудрых и пять неразумных. И вот они одевались в белые одежды, 10 девушек, брали такие светильники красивые, и так выходили, и все это так красиво было и наглядно. И после этого совершалась молитва. И вы знаете, эта сценка всегда пробуждала церковь. Но самое интересное, что обычно я слышал неоднократно, что те, кто играли роль неразумных дев, на них это производило особое впечатление. Им казалось, что это сцена, а когда они по-настоящему выполнили вот эту роль, и они обнаружили, что двери затворены, и они вне, и они оказались не готовы. И вы знаете, когда была молитва, и такие девушки, я слышал, плакали, они молились, они каялись в своих грехах. И для них это было очень впечатлительно и очень сильно. Друзья дорогие, это только сценка, но это правдоподобная сценка. Но это не выдумано, но это взято из притчи Иисуса Христа. И это очень важно для нас. Меня сильно впечатлило общение с одним выдающимся таким ярким служителем, проповедником и очень авторитетным человеком. Это Шумейко Франц Антонович, и как-то мы с ним встретились.
Вот я был у них дома, и вот мы сидели за столом, пили чай и много беседовали. И он говорил об Иисусе Христе, он говорил о церкви. И так было интересно. Мне хотелось бы, чтобы эта беседа никогда не заканчивалась. И вы знаете, мы пили чай, вот он держит чашку чая, и он говорит: «Я верю, что восхищение церкви может произойти, прежде чем я допью эту чашку с чаем, прежде чем я допью этот чай. И может произойти восхищение церкви». И он действительно так верил. Но меня удивляло, с какой любовью он говорил об Иисусе Христе, как он говорил о церкви. И вы знаете, апостол Петр во втором послании, в 3 главе, в 12 стихе, он употребляет такие слова: «ожидающим и желающим». И дальше сказано: «пришествие Дня Божия». Вы знаете, мы должны быть готовы, но мы должны быть ожидающими, но не просто ожидающими, а желающими пришествия Дня Господня, желающими этого восхищения. Мы должны встречать это с восторгом. Конечно, вы знаете, мы допили чай с ним, допили. Но он уже встретил Иисуса Христа, но он этого желал, но он к этому стремился, но для него настал этот час. И это совершилось в его жизни. Дорогие братья и сестры, что вы думаете об этом? Ожидаете? Желаете ли вы этого? И как вы готовы к этому, к пришествию Иисуса Христа? И вот мы должны как-то чувствовать, что должен прозвучать вызов для церкви. Это будет Божья труба. И написано: архангел вострубит. И церковь в это время услышит этот сигнал и будет восхищена, и будет вознесена на небо. Сегодня верующие слушают такую музыку, когда они могут не услышать этой трубы за такой музыкой, мирской, греховной. Многие верующие сегодня заняты такими проблемами, когда им некогда будет, и они могут пропустить этот зов трубы Божьей. И я вспоминаю, как один служитель церкви, который крестил меня, и вот он как-то в проповеди рассказывал, как в одной деревне, такая была небольшая церковь, и пресвитер чувствовал, что церковь охладела, что верующие уже привыкли к богослужениям, привыкли к проповеди, к молитве привыкли. Вообще верующие склонны всегда привыкать. Ему хотелось как-то пробудить церковь. И вот что он сделал: он попросил одного мальчика, дал ему трубу и посадил его там, где должно проходить богослужение, а он его посадил повыше. И сказал: «Когда я скажу, труба вострубит, и ты труби». И вот он стал проповедовать на этот текст, где сказано, что Бог скажет, и вот архангел протрубит. И он говорит: «Бог скажет, труби, труба архангела». И он как затрубил. И вы знаете, действительно, в церкви произошел такой вот подъем. Люди испугались, упали на колени, начали молиться. И пробуждение произошло. Но, вы знаете, дело не в этом. Дело не в трубе. И, может быть, это, знаете, такие чувства, как что. Но дело в другом. Что мы должны услышать. Мы должны быть готовы. Мы должны понимать, что это все очень реально и по-настоящему. Я помню, рассказывали об одной женщине, что она в воскресенье опаздывала на богослужение. И вот она подходит к дому молитвы. И она уже опаздывает. И вдруг церковь закрыта, и никого нет. И она сильно испугалась. Она подумала, что произошло восхищение церкви, о котором написано. И вот многих нет. Ну, где может быть церковь в воскресенье во время богослужения? И она упала и стала каяться, молиться. Она подумала, что она осталась на дне великой скорби. Но на самом деле оказалось все по-другому. Она перепутала время и пришла раньше времени, И поэтому так она торопилась и в таком волнении была. Друзья дорогие, как все серьезно в жизни церкви, как все важно. Но так может быть. Но так, возможно, будет, что кто-то придет, а церковь будет закрыта, а церковь будет взята от земли, и будет она на небесах. Недавно нашу семью посетила Маринина подруга. Марина у нее была дружкой на свадьбе. И вот она как-то приехала здесь несколько дней назад. Она здесь посещала своих детей. И, говорит, была у сына своего, а у него несколько детишек. Вот. И, говорит, стали молиться. И один мальчик, значит, это получается как бы ее внук, его зовут Вовочка, ему 5 лет. И он так серьезно молится. И говорит, я слушаю молитву. А он говорит такие слова: «Я так хочу на огненных конях вознестись на небо». Говорит, я послушал, такой маленький, и он уже на огненных конях хочет так вознестись, хочет на небо. Друзья дорогие, ну, наверное, мы понимаем, что это из истории об Илье, как он был взят на огненных колесницах на небо. Но я хочу спросить нас, чего хотим мы? Дети в такой вот простоте, с такой открытостью, они хотят на небо, хотят к Богу. Но мы должны понимать, что все произойдет внезапно. Написано «вдруг», во мгновение ока. Не будет уже времени даваться на подготовку. Мы сегодня должны быть готовы к встрече с нашим Господом. И это для нас очень важно и очень нужно. Я хотел бы сегодня спросить всех нас конкретно, спросить всю церковь: дорогие братья и сестры, дорогая церковь, чего мы ждем сегодня? Мы ждем бедствий? Или мы ждем восстановления храма Соломонова там, в Иерусалиме? Или, может быть, кто-то ждет Армагеддона и какой-то войны, о которой написано в Библии? Или много сегодня разговоров насчет чипирования, и 666 – это тоже такая цифра, которая встречается в Писании. Кто-то, может быть, ждет сегодня Антихриста, или, может быть, мы ждем тысячелетнего царства. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, мы должны ждать только Иисуса Христа. Невеста ожидает своего жениха. Больше ее ничего не интересует. Никакие вирусы, никакие события, политика, все, что вокруг происходит. Церковь ожидает Иисуса Христа. И наша забота сегодня, чтобы наши светильники были горящими, чтобы мы горели, горели любовью друг к другу и любовью к нашему Господу. Церковь должна ожидать только Иисуса Христа. Обратите внимание, что Библия содержит много книг, много наставлений. И вот последняя страница Библии, и Библия заканчивается. И вот Новый Завет заканчивается в книге Откровения в 22 главе, 20 стихом мы читаем: «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». И как бы от имени Иисуса Христа дается такой вызов: «Ей гряду скоро». Это как бы слова самого Господа, нашего Иисуса Христа, жениха. И церковь должна ему ответить: «Ей гряди, Господи». Братья и сестры, мы сегодня готовы сказать так нашему Иисусу Христу, как церковь? Готовы ли мы его сегодня так встретить достойно? И если бы меня спросили, что я думаю о восхищении церкви, что бы я хотел, как бы это произошло, хотя этому посвящается много песен христианских, как это может быть, это прекрасные чудесные песни, но я бы сказал, что я хотел бы возноситься на небо, взявшись за руки с моими детьми, со всеми моими близкими, родными, дорогими. Я хотел бы возноситься на небо со всей церковью, взявшись за руки, чтобы никто не остался здесь, а чтобы все были вознесены на небо. Дорогие братья и сестры, Мне уже сегодня хочется всех ухватить за руки и никого не упустить, чтобы никто не остался здесь. Но хочется, чтобы все были в вечности спасенными на небесах, и чтобы мы все вместе там могли спеть новую песнь нашему Господу, песнь прославления Иисуса Христа. Пусть Бог благословит нас в этом, встретить Его достойно, с радостью, и там в небесах увидеть всех наших родных и близких, о которых мы молились, которых мы вели к Богу, которых мы приводили на богослужение, которым мы проповедовали, кому мы отдавали Евангелие, и чтобы они все были там, спасенные. И об этом сегодня наши молитвы. Пусть Бог благословит всех нас и всю нашу дорогую церковь встретиться с Иисусом Христом с великой радостью. Аминь. Помолимся. Владыка Господи, Бог мироуправитель, Бог вседержитель, Бог жизнетворитель, мы Твои дети, мы овцы паствы Твоей, мы Твоя церковь святая, искупленная Иисусом Христом, мы предстоим пред Тобой, славим и благодарим Тебя, поклоняемся Тебе за Иисуса Христа, за церковь, которая создана им, которую Он искупил, за которую Он так дорого заплатил. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, который Ты ниспослал на землю, ниспослал наши сердца, действующий могущественно и сильно. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, дарующая жизнь и свет. Господи, мы ждем встречи с Иисусом Христом. Проверь наши сердца сегодня. Поправь наши светильники. Пусть эта встреча состоится для каждого присутствующего. Пусть она будет желанной, радостной и блаженной навеки навсегда. Очисти наши сердца. Освети нас. Приготовь нас. Просим Тебя о родных, о близких, чтобы и они были спасенными в небесах. Господи, да прославят Тебя все искупленные, спасенные, святые на небе, на земле. Аллилуйя Тебе. Аминь.